Здравствуйте, в прямом эфире для вас работает радио «Спутник», и на связи с нашей студией ведущие прямого эфира, мои коллеги Диана Кобракова, Алексей Красильников. Здравствуйте, друзья, расскажите, что было и что будет.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Приветствую, да. Коллеги. У меня два вопроса, прежде чем мы поговорим о серьезных вещах. Первый вопрос. Меня интересует все-таки, почему питерская погода переехала в российскую столицу. Вы смотрели вот те графики, которые есть? И за окно в том числе. Мне, правда, непонятно. И я считаю, что это какая-то настоящая засада. Потому что посмотреть прогноз погоды в Петербурге на ближайшие 10 дней, там, значит, солнце 19, 17, 21... И мы открываем Москву, и тут просто тотальный хаос. 14, дожди. В общем, все для того, чтобы полностью соблюдать режим самоизоляции. А второй вопрос у меня как раз по режиму самоизоляции, точнее, все-таки по прогулкам. У меня вопрос личного характера. Я вот расскажу... Ну, теперь уже не по секрету всему свету, что я прописана в Московской области, в городе Одинцово. Но живу я уже давно не в Одинцово, а в Москве. И честно, после указаний данных накануне, я не очень понимаю, все-таки, если я соберусь гулять, по какому графику я должна идти гулять. Кто-нибудь может мне дать ответы на эти вопросы?
Про
нет? Или я буду
вопрос,
мучиться
мне
теперь
кажется,
все лето?
Уже... Все рассказали, где бы ты ни живешь, гуляешь по графику, где прописан.
Так,
мне кажется, про
да,
это
в Московской области нет графика. Нет графика
в Московской области, да.
Вот и все. То есть, ждите, это в смысле, когда сиди губернатор
дома?
Московской области.
Сиди
да,
дома,
абсолютно
да.
Точно, конечно.
А по поводу погоды, что тебя смущает? Ну, это такой творческий, дружеский обмен между двумя столицами.
Но этот обмен хотя бы должен как-то, ну, временно происходить, правильно? Или этот обмен стал функционировать на постоянной основе? Я уже давно слежу за погодными условиями и не раз говорила о том, что, например, погода в Новосибирске тоже поражает своими цифрами и температурными режимами. Но теперь вот и до российской стороны. Мне просто кажется, что реально что-то происходит. Раньше всегда
да нет,
было
наоборот. Происходит.
Даже,
нет,
даже говорили, вспомнили, что...
Да-да-да.
Дожди из Питера придут в Москву, там, ну или что-то такое. А сейчас, получается, в Москву дожди приходят, во-первых, непонятно откуда и непонятно куда уходят. А в Питере все хорошо.
Но я хотел больше сказать, что дожди в Москве, причем вот такие мощные, массивные, в конце мая, начале июня, это постоянная вещь. Я прям, ну и сам помню, и я уверен, кто-то другой тоже расскажет. Вот эти вот, может, помните, несколько лет назад аж затапливало московские улицы, настолько было много дождя. Я помню, как выходил с работы в какую-то, причем тоже пятницу, тоже вот где-то вот примерно конец мая, начало июня, и я по щиколотку был в воде. Вот у нас как раз на Пятницкой, там воды было очень много. Я очень хорошо помню, как на следующий день я потом ездил играть в футбол, и мы там играли на следующее утро. Бегали по очень неплохой поляне с хорошим дренажом, и все равно вот когда бутса погружалась вот в это вот, даже не в покрытие, а вот какую-то вот эту водно-крошечное месиво. Я очень хорошо помню, когда был июнь прям вообще сплошняком дождливый, то есть просто весь июнь один сплошной дождь. И это было так лет, наверное, 10-15 назад, поэтому для Москвы вот это время, конец мая, начало июня, это вполне себе дождливое время. Я вот не знаю, насколько эти дожди обошли Санкт-Петербург. Вот, мне кажется, они там тоже могут очень хорошо рассказать и много рассказать, в том числе про дожди, которые прям затапливают улицы. Но вот тот момент, что здесь очень хорошо и очень много может подождить в мае, в июне, мне кажется, это такая постоянная вещь.
Эх, я вот как человек, который закончил Мурманский технический университет, хочу вам сказать, что прекратите ныть, друзья мои. Весна в Мурманске, весна начинается как раз в середине июня. Так что, если кто пропустил в период самоизоляции, может туда легонечко двинуть. Всего 36 часов на поезде из Москвы. И, в общем, ощутить прелести северной весны, ну и вообще весны. Так что мне тоже есть вопросы, почему Диана сравнивает московскую погоду с питерской, например, с калининградской. Что у тебя с Санкт-Петербургом такое личное, Диана?
Да, мне кажется, у всех есть какая-нибудь история, связанная с Санкт-Петербургом. Ну, и по это крайней прекрасно, мере, многие да. из нас были в Санкт-Петербурге. И мне кажется, что у каждого как раз есть история, связанная с погодой. Я вот сколько раз там не была, либо просто дичайший какой-то жуткий ветер в лицо тебе, либо снег, либо дождь. Ну, в общем, она как-то всегда прям радует от души. А тут, в общем, как-то по-другому все начало происходить. Ну и пятница. Это, вы знаете, наверное, все.
Пятница – это хорошо. Если бы мы жили в Питере, пошли бы гулять по крышам. Пятница же.
Можно гулять по крышам? Или расписание какое-нибудь есть? Я вот хотел уточнить, извините.
А в Питере с 1 июня вообще отменяется вот вся эта история.
Так, а еще 29 мая, что вы мне рассказываете? Зачем вы сподвигаете людей на то, чтобы нарушать правила?
На то, чтобы гулять по крышам. Ну, кстати, это недоработка питерского правительства. Я думаю, что графика гуляния по крышам там все-таки нет.
Да, сейчас я не знаю, почему нельзя погулять и по московским крышам. Я понимаю, что питерские крыши – это бренд.
Это не
да?
то, конечно.
Но не то, не согласен, то. Да.
Что вспомнила?
Пользуясь случаем, поздравляю свою маму с сегодняшним днем рождения. У нее сегодня просто юбилей.
Присоединяемся да. с удовольствием.
Присоединяемся.
У нее тоже идет дождь.
А мы, не, вот можно так говорить про погоду, день. Про домашний праздник? Я вот просто в магазин, может, схожу, сейчас обсудим как-то, нет? Там что брать, что не брать, и день подскажете, Диана.
Слушайте, ну на самом деле вопросы-то насущные. Погода распространяется на всех, а погулять тоже теперь хочется, особенно когда это частично разрешено. Но, видимо, такие, как я уж не знаю, в каком количестве, будут сидеть дома и радоваться комнатным условиям тепла, отсутствия влажности. И прочего. Но давайте теперь
давайте
да,
серьезные темы
серьезным.
Как раз накину.
Давайте.
Благо, она как раз, мне кажется, очень хорошо совпадет вообще вместе со всеми. Мне кажется, она понравится вот моим обоим собеседникам. Во-первых, все мы помним, знаем, что российский футбол возвращается. Это будет уже с 21 июня. Но более того, я хочу вас прям порадовать. Футбол будет возвращаться сразу со зрителями, потому что договорились до 10% наполняемость стадиона, поэтому Евгений, вы можете быть спокойными, футбол будет со зрителями. Я просто знаю, что вы в нашей редакции самый большой любитель футбола. И
слушайте,
вы не пропустите матчи Оренбург и Тамбов.
Оренбург, да, я только не понял, что за кого буду болеть. Вот.
Извините, мурманская да. команда, к сожалению, не играет в премьер-лиге.
Вот, я знаю, есть такое, да.
А вот про 10%, знаете, это же информация,
это же
на самом деле... Это, во-первых, мало, а во-вторых, это подтверждает прогнозистские качества Дианы. Помните, может, когда несколько недель назад мы говорили как раз про футбол, прозвучала такая уж полушуточка о том, что российским командам, возможно, зрителей-то не то чтобы не вернуть, а их бы хоть где-то взять, и Диан так немножечко проиронизировал, это прозвучало очень шуточно. Вот, пожалуйста, вот 10% от стадиона, и действительно есть команда, ну, такая ситуация, которым и такое количество зрителей собрать будет достаточно проблемно. У нас есть команды, которые играют, например, в другом городе.
Ты серьезно?
Там...
Я сижу да, и да, думаю о бывает. Том, как Женя скупит все эти 10% продаваемых билетов и будет их по накрученной стоимости перепродавать.
А мне кажется,
ты говоришь, что даже 10% не наберется.
Не буду перепродавать, но после пандемии, мне кажется, люди пойдут уже, я не знаю, пожалуйста, там, мы не хотим обидеть ни в коем случае Тамбов, да, но на матч Оренбург-Тамбов люди тоже пойдут, мне кажется, просто для того, чтобы каким-то образом уже... сменить обстановку. Я бы уже пошел и на хоккей, и на футбол, и на водное поло. Ну, лишь бы, в общем-то, вырваться из одинаковых дней.
А я напоминаю, что мне по-прежнему нельзя.
Я как раз к тому и хотел сказать, что вот Тамбов – это как раз та самая команда, которая временно играет в другом городе. Поэтому тут радуют болельщиков из других городов. Но в любом случае, это как раз тот момент, который будет возвращать интертейнмент, какое-то развлекательное зрелище, свежее, новое на российские экраны. Хотя, на телевизионные экраны, прошу прощения. Хотя, конечно, у многих возникают заранее вопросы, каким образом команды подготовятся, что вообще будет. Но по факту вот футбол потихонечку оживает. бывает. Немцы, наверное, можно, во-первых, за немцев порадоваться, которые первыми прям вот рубанули и сказали, все, ребят, мы играем. И уже Бундеслигу можно смотреть... Нет, понятно, что белорусский чемпионат и до того можно было смотреть. Я имею в виду именно из тех чемпионатов, которые прерывались, теперь возвращаются. Англия рассказала, что возвращается. Вот российское возвращение мы ждем. Я бы хотел завершить вот это футбольное вступление небольшим таким... я даже не знаю, кстати, сказать, как сказать это. Трагедия, гэг или просто инцидент. В Австрии команда лидировала в первенстве с огромнейшим отрывом. Ее сняли 12 очков. Знаете за что? За то, что тренировались, нарушая условия социального дистанцирования. Мы тоже возвращаем, мы тоже к этому моменту обращались и периодически так подшучивали, как вот будут футболисты тренироваться. Оказывается, тренироваться тоже нужно, важно и нужно вот с этой, с соблюдением социальной дистанции. Иначе вот можно, как с этим австрийским клубом с ласковым названием ЛАСК, остаться без 12 очков, правда, не будут оспаривать. Но в итоге, вот представляете, лидировали, а под конец сезона, ну вот ближе к завершающей части, хоп, и давай догоняй. Поэтому, мне кажется, очень любопытная ситуация, которая прям объединяет футбол, коронавирус и судебные дела, которые, без которых сейчас, мне кажется, прям нигде не обойтись.
Слушайте, ну вот глупостью я не позволю себе это назвать. Я имею в виду штраф за социальную дистанцию футболистов, которые тренируются. Но это просто позволяет сейчас довести эту картину до абсурда. То есть мы можем прогнозировать тогда и что футбольные правила в принципе поменяются. Ну что значит соблюдать социальную дистанцию? Ну во время тренировки, там, ну возможно еще да, но во время игры... Там, это же,
не,
ну,
во
наверное,
время игр
практически
другой.
Невозможно.
Тут речь была все-таки именно про тренировочный процесс, и вот тут уж я не знаю, в этом смысле тем... командам, которые возвращаются в профессиональный футбол попозже, будет попроще. Они могут посмотреть вокруг и сориентироваться вот на опыт других команд, опыт других чемпионатов. Но по факту вот оно есть, прецеденты везде создаются, и мне кажется, это прекрасно.
Ну, может быть, есть такое промежуточное решение. Например, запретить игрокам после того, как они забьют гол противоположной команде, не знаю, прыгать друг на друга в радости и целоваться.
Шутили уже об этом.
То есть,
уже
может
шутили.
Быть, поэтому...
Вот эти вот как раз в Бундеслиге игроки,
такой...
которые празднуют голы.
Это самый
они
контактный.
Они по-разному празднуют, мы так друг от друга так отстраняются или локоточками как-то.
Самый контактный такой момент, мне кажется, во всем этом. Так-то я понимаю, что футбол контактный вид спорта, но все-таки они находятся на каком-то расстоянии. Мне кажется, что ну, вполне можно не штрафовать их, как вот этих австрийцев. Вот я бы на месте австрийской команды вообще бы обиделся, больше никогда не играл.
Ну, тут будет но обидно потерять чемпионство.
Да.
Сейчас они вот возьмут, соберутся, отсудят обратно эти 12 очков, от которых, кстати, половина остается, потому что второй раунд там будут проводить по другой схеме, и очки и так уполовинят, поэтому это потери из 12, возможные потери из 12 сократятся до 6. Но это, в общем, это вот немножечко про футбол. Мне кажется, можно... Что еще, про погоду поговорили, про футбол поговорили. Что, про музыку давайте?
Вы говорили о том, что у вас есть еще одна важная тема, да.
Важная тема.
Слушайте, а вот да. Господин Данчиков, оказывается, сейчас вот, извините, возможно, я снова в лужу сяду, но тем не менее, господин Данчиков, это главконтроль Москвы, говорит, что теперь и на улице за отсутствие маски сотрудники полиции могут оштрафовать
да,
на 4 тысячи рублей.
Да, это правда. Теперь на улицах необходимо тоже ходить в маске. Другое дело, что мне непонятно, что значит ходить в маске. Мы же все видели, как эти люди носят эти маски. То есть в них нет никакого прока, собственно, если они не закрывают нос и рот. А если они висят где-то на подбородке у людей, ну, вроде как маска uh-huh. есть, и полицейский не может... Ну, у тебя же есть маска, все, по формальному признаку тебя не будут штрафовать, даже если она висит у тебя вот там где-то на одном ухе. Вот... Вот что странно.
Но этого же не было раньше. Я
этого не было.
Буквально пару недель назад убеждала родителей, что на улице...
Абсолютно правильно делала. С 1 июня Собянин ввел эту необходимость носить маски на улицах абсолютно всем.
А вот смотрите, если прям вот к буквам, что называется, докапываться, вот за отсутствие, как тут, за отсутствие масок, если житель города не носит маски и перчатку, правильно? То есть носить угу. необходимо, если... А если я ношу ее в кармане,
я
или
же
ношу
говорю,
ее в рюкзаке...
По формальному признаку вас никто не может, собственно,
да, я в этом смысле всегда за здоровую бюрократию, но вот здесь я прям вот с удивлением и готовностью буду смотреть, как будут вот эти вот расшатывать немножечко положение масочные в разные стороны. Хотя тоже, ну, Что поделать? Я хожу, если куда-нибудь выхожу, я выхожу в маске, для меня это прям проблемой.
Ну, давайте хотя бы скажем о том, что люди, которые хотели бы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, окружающих их людей, должны носить маску как положено, собственно. Mm-hmm. Да, ну, как бы отвечать за весь мир не стоит, но хотя бы если каждый будет отвечать за себя, это уже хорошо.
Знаете, что еще любопытного нового подкидывает коронавирус в плане форс-мажора? У нас сегодня очень хорошо так прозвучалась история. Она, может быть, не такая продолжительная, но, мне кажется, она на перспективу. Знаете, как фундамент, как некий, знаете, вот основа, на котором что-то может возникнуть. Это возникновение цифровых профилей у мигрантов. Сейчас всем въезжающих будет... Я вот тут, правда, не понял, насколько обязательным, потому что инициатива, которая была передана в МВД, она звучит, что обязательно на смартфон ставится приложение. Где вот этот, помните, как в Китае? Социальный рейтинг, какой-то социальный кредитный рейтинг, как там это смешно называли. А здесь вот все досье. Что делал, чем занимался, и были ли какие-нибудь нарушительные и прочие моменты. И мне показалось, что вот на этом моменте на приезжающих людях могут немножечко экспериментировать с точки зрения вот, этих введений цифровых профилей вообще. То есть вот то самое,
я на самом деле вот здесь не очень поняла, Леш, может, ты уже разобрался.
Попробую.
Это для... всех приезжих иностранцев? То есть, или это для людей, которые приезжают на заработки, вот именно конкретно для мигрантов? Я вот не очень поняла, на кого это приложение, собственно, рассчитано, разработка этого приложения.
Если я правильно понял, там до конца толком, ну как сказать, это либо недоразобрались, либо как это правильно назвать, недосформулировали. Имеется в виду, естественно, те, которые приезжают на работу. Но действительно, это же можно обобщить до всех вообще, до гостей, до туристов. Приехал, будь добр, установить приложение. Неважно, что ты, кстати, например, тот самый спортсмен, да, футболист, и приехал именно сыграть одну игру какой-нибудь Евролиги или там какой-нибудь Лиги Чемпионов. А тут тебе бац, припомнили, что 10 лет назад ты уже гостил где-нибудь в Тамбове и неправильно потушил... Нет, ну курить-то ладно, они не курят. Фантик от конфетки выбросил не туда. И все. И очень хорошо можно таким образом манипулировать. Вот говорю, в этом смысле вот этих лакун очень много, вот таких вещей, которые пока еще не до конца ясны. Но заход вот этот вот потенциально очень неплохой. И если я правильно понял спикера, с которым мы общались, вот этот момент хорошо расценивается и сообществами, которые вот мигрантскую тему изучают, и в самих мигрантских... как сказать, сообществах, организациях, которые защищают права мигрантов, это тоже хорошо оценивается, потому что в перспективе это может еще дать такой момент, как вот, ну, я не знаю, как сказать, легализация или регистрация людей, если вот, допустим, находится на нелегальной основе, но вот этот цифровой профиль чистый, поэтому будьте добры, все будет нормально, и в правовой форме человек будет легализован в правовом пространстве. Но вот тут очень много вопросов,
знаю,
как
Леш,
это будет звучать и выглядеть.
Пугает, ну, во-первых, социальный рейтинг меня вообще это словосочетание пугает. Оно, ну, мы, естественно, вспоминаем сразу же, помимо Китая, еще и сериал «Черное зеркало». Мне вот все-таки любопытно, режиссер этого сериала, он занимает какие-то правленческие посты, потому что все это постепенно превращается в реальность, и от этого становится немного страшно. Просто побочные эффекты этого социального рейтинга, но, мне кажется, большинство психологов об этом скажут, можно реально сойти с ума. И таких делов натворить, ну, собственно, как в самом фильме это и показывается. То есть в погоне за каким-то позитивом и набором очков, набором баллов, а еще хуже, если там определенное, точнее, только определенное количество баллов тебе позволяет получать ту или иную услугу, но, не знаю, мне кажется, что это в какой-то момент просто может сломать общество. Я понимаю о необходимости, там, вот как ты говоришь, контроля над теми, кто нелегально приезжает, кто нелегальной деятельностью занимается какой-то или просто работает, не зарегистрировавшись, но в масштабах и в перспективах, что это ведь может не только мигрантов, там, иностранцев, мы пока не очень понимаем, кого коснуться, но и нас самих, получается, и нас самих. И, с одной стороны, да, это, возможно, какое-то упрощение, там, открываешь твой профиль, ну, и у тебя там сразу все высвечивается и все видно. А с другой стороны, ну, насколько мы станем... нечестными, вот как про американскую улыбку говорят, да, вот про эту фальшивость, фальшь, Вот, ну, не знаю, мне кажется, что это довольно опасный путь. Ну, возможно, я не права, и, возможно, я просто пессимист, которого не выпускают гулять.
Возможно, ты
я
очень внушаемая
сказал,
просто насмотрелась кино.
Угу. Он неизбежный, потому что рано или поздно мы к этому придем. Вопрос действительно в деталях, в мелочах, и как это будет вот именно формализовано. А в остальном, ну, наверное, давайте будем честны за цифры и вообще все это будущее, в том числе иммигрантский вопрос. И если некоторые моменты от этого станут проще, ну, наверное, да. Главное проследить, чтобы все это дело не попадало в мошеннические руки. А в остальном, ну, что сделать с прогрессом? Если бы все время так
кстати,
опасались,
боялись... Кстати, мошенники, правда, про них-то да? снова да? опять забыли. Угу. Мошенники... Насколько там это все будет защищено, опять же, да.
Да, вот такой момент тоже очень любопытный. По крайней мере, вот он в этом смысле интригует. Ну, в плане, чтобы вот немножечко разбавить обстановку, у нас тоже была очень забавная ситуация. Помните, да, как Твиттер рассматривалась в эфире ситуация? Не в смысле, что кто-то что-то с чем-то случилось, а именно ситуация, которая сейчас в Австралии, она происходит. Но она мне напомнила одну очень одну другую ситуацию и заставила сделать, мне кажется, такой любопытный вывод. Вы же помните, как Твиттер немножечко так подприжал Трампа, да, начав расставлять ему пометки о недостоверности твитов, да? То есть, так сказать, предъявили президенту. А теперь и австралийский суд говорит, давайте, мол, вот мы будем публиковать письма, личные письма британской королевы. Формальный повод хотят расследовать политический кризис с 80-х годов, когда представитель королевский в Австралии уволил местного премьер-министра, который там якобы не очень лояльный по отношению к Великобритании меры начал принимать, и, соответственно, это не понравилось в Великобритании. И по этому поводу, а вот давайте почитаем эти письма. Там наверняка, вряд ли, конечно, это все дело прям вот будет в таком виде, что давайте все дружно прямо здесь сейчас начнем при живой-то королеве. Но по факту вот этот момент мне прям понравился. Такая вот конец весны 2020 года, время не спровергать авторитеты. Твиттер пытается заткнуть президента, в Австралии хотят, наоборот, как немножечко показать, что ну а что, нам эта британская королева вообще не указ. Мне кажется, это очень такой нонконформистский такой прям с замахом момент. Посмотрим, кого захотят, уж простите мне это слово, вальнуть следующим.
Но на самом деле, видимо, Австралия идет по пути Новой Зеландии. Сейчас там ведь формально является королева, да, главой государства. Новая Зеландия хочет сделать так, чтобы вообще выйти из протектората британской королевы.
Из Commonwealth'а вот этого?
Там они обсуждают эту историю. Они говорят mm-hmm. просто о том, что Новая Зеландия больше не должна считать британского монарха главой своего государства. Ну, то mm-hmm. есть, видимо, австралийцы пошли по какому-то похожему пути.
Ну, там погодите. Соседи... Одно дело сказать, у нас свой глава государства, а другой, а давайте мы старые письма еще почитаем. Ну, не ваши лично, а британской королевы. Мне кажется, именно вот этот заход, в котором есть немножечко наглости, я вот это имею в виду. Потому что формально можно объяснить и те пометки, которые Твиттер раскидывает по Трампу. А вот эта вот наглость такая, направленная по отношению к первым лицам и, казалось бы, ну, авторитетным личностям, вот этот момент здесь более любопытен. Но это вот, так сказать, из того интересного утреннего, потому что, ну, вот такие вещи, где и подумать, и про сегодня, и про то, как было раньше. Мы немножечко говорили еще про то, как окончательно пал Константинополь, потому что, если вдруг что, вы можете говорить, что вот сегодня день рождения, кстати, 567-летие, если я правильно подсчитал, поговорки «Москва, Третий Рим», потому что вот после того, как Османы взяли Константинополь, все, время Второго Рима закончилось, пала огромная некогда вот эта Восточная Римская империя, и мы немножечко беседовали о том, где вот эти вот, где знаки-то искать? Наступление конца больших империй. И что будет опаснее, внешние угрозы или угрозы внутренние? И вот так немножечко с намеком на дела сегодняшние, говорили, что внутренние дела, ну как это, очевидно, наверное, да, ну вот вам, пожалуйста, примеры из истории. Всегда упуская внутреннюю ситуацию, в конечном счете... Вот та же самая Византия сначала скатилась до того, что в Константинополе 50 тысяч человек проживало, а потом и вообще османы их завоевали, и все. И не стало такой империи.
Леша, ты как человек, который на протяжении всех трех весенних месяцев находился в эфире, за исключением вот этих вот выходных, скажи мне, на твой взгляд, кроме пандемии, эпидемии, социально-экономическое, политическое, какое главное событие, на твой взгляд, произошло этой весной? Потому что вот у нас, например, ощущение, что весна прошла мимо, и поскольку она заканчивается, мы хотели бы сегодня подвести какой-то итог, вспомнить, что же, собственно, было, пока мы сидели в самоизоляции. Вот какое главное событие, на твой взгляд?
Вы знаете, я, может быть, сейчас по каким-то своим вот этим вещам скажу, но мне кажется, вот этой весной как-то активизировалась вот эта вот ностальгия или псевдоностальгия по, в особенности, по 80-м, немножечко по 90-м. В самых разных областях киношки какие-то становятся популярными, вот именно так или иначе связаны с теми годами. Компьютерные игры, в том числе и реанимируют старые, вот они сейчас выходили. Вот я не знаю, вот у меня первое, что пришло в голову, это вот именно...
Такое
момент,
возвращение, да, и взгляд на прошлое, как-то его переоценка.
У нас прекрасно говорили вот современные социологи, повседневщики о том, что, в принципе, вот сейчас вот идет время ностальгии по 80-м, а тут оно вот как-то... Ну, не знаю, я вот опять же оговорюсь, что вот это вот так мне показалось. Второе, это, безусловно, многие спортивные, развлекательные вещи, которые проходят без зрителей, и то, как вот организаторы пытаются справляться с этим вызовом. Потому что вот, например, мой любимый рестлинг сказали, нам ничего ни почем, мы будем проводить вот эти вот шоу в прямом эфире без зрителей. В Германии первыми вернули футбол, в Дании прекрасно поставили вот этот широкий, как это сказать, экран, наверное, ну да, экран, и в котором транслируют лица, на стадионе экран поставили, и там транслируют зрителей, которые могли подключиться вот как раз через Zoom. Мне кажется, вот этот момент, многие вызовы новые появились, и как с ними справляются люди в разных областях. И самое в этом любопытное, что из этих ответов останется на будущее, а что нет, потому что эти вызовы и решения есть практически в каждом направлении, а вот что будет дальше, тут уже каждая, наверное, вот эта область, индустрия или просто частичка жизни как-то будет сама руководствоваться.
Ну вот сегодня в 20 часов по московскому времени мы с Дианой будем подводить такие чисто человеческие итоги этой весны. И спасибо тебе. Вспомним заодно и о спортивных мероприятиях, и о том, как в спорте люди обходятся, спортсмены обходятся без зрителей, насколько им тяжело. Спасибо вам большое, друзья. Диана Кабракова и Алексей Красильников, ведущие прямого эфира. Мы для вас работали в эфире «Радио Спутник».